Добрый день, дорогие друзья. 13 часов и 6 минут в Перми. На эхе прямой эфир. Меня зовут Артем Жаворонков. Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Ну, как и обещали, еще в конце минувшей недели я обмалывался об этом не раз. В гостях у нас Геннадий Петрович Тушнолобов, экс-премьер-министр Пермского края. Сегодня председатель Совета директоров корпорации развития Пермского края. Геннадий Петрович, добрый день.
Добрый день.
Очень много вопросов пришло от наших слушателей по каналам обратной связи. Думаю, будут набрасываться они еще и по ходу. Тому обязывает прямой эфир. Я понимаю, что, может быть, какие-то вопросы покажутся слишком жесткими, но мы так с вами договорились, что отвечать будем на любые вопросы, от кого бы и в какой форме они не поступали. Естественно, что есть и у меня целый список. И начать мне хотелось бы с, ну, не знаю, общей темы, это можно так обозначить, наследие Виктора Басаргина и вашей работы в должности руководителя прикамского правительства. Ну, спустя уже какое-то время, наверное, можно оглянуться назад, посмотреть, выделить что-то главное, может быть, какие-то неудачи в том, в той работе, которую вы осуществляли в этой должности.
Непростой вопрос, но он понятен. Ну, первое, что хотел бы ответить. Многие журналисты знают, что я был абсолютно самым открытым человеком в правительстве. Знали мой прямой телефон, в том числе и вы.
Да, да.
Да, это так и есть, и я всегда отвечал на все вопросы, которые волновали журналистов, и старался не лукавить. Что касается наследия, я думаю, что эту тему обсуждать уже пора закончить, потому что есть новые исполняющие обязанности губернатора, вот новая команда практически создается, и здесь, я думаю, что больше надо будет говорить, как двигаться дальше будет уже с новым человеком наш любимый Пермский край. Безусловно, конечно, 4 года у меня оставили соответствующий осадок. Есть и положительные моменты, есть и отрицательные моменты. К положительным моментам отношусь то, что я, в принципе, всегда старался очень много общаться напрямую с людьми. И практически вот первый раз я еще в команде Игумнова работал, не стесняясь, так могу сказать, протопал практически весь Пермский край. Был в таких отдаленных поселках, встречался с людьми, решал их вопросы, ну, в которых, как они говорят, никогда никто не бывал. Вот. Поэтому, конечно, очень помогло познать снова проблемы Пермского края, постараться скоординировать как-то те ресурсы, которые были, решать вот эти проблемы. В частности, это и по дорожному строительству, это по реконструкции и строительству объектов социальной сферы. Вы знаете, что много детских садиков, сельских клубов и так далее. Ну, практически везде приходилось бывать и смотреть, как ведется эта работа. Что касается минусов, то, безусловно, конечно, для меня всегда была некомфортна одна проблема, которая выливалась потом в другие проблемы. Это то, что я был лишен возможности, но это прописано в уставе, решать кадровые вопросы. То есть я получал то, что есть, хотя всегда вспоминаю своего бывшего руководителя, президента нефтяной компании «Лукойл» Вагитсовича Алекперова. Он в своей книжке написал: «Я всегда работал с теми людьми, кого дал мне отдел кадров и Господь Бог». Эту фразу я всегда вспоминал. Я старался наладить отношения со всеми, кто работал. Вот. Ну, получилось практически со всеми, за исключением двоих.
Мы не будем их фамилии называть?
Да, сейчас это уже не секрет, и многие люди знают, что у меня не сложились отношения с Маркевичем и Демченко.
И этих людей нет в Пермском крае сегодня, и, собственно, как и ожидали очень многие, они пропадут отсюда, как только уедет губернатор. Вопрос от нашего слушателя по поводу вашей личной репутации. Работа в таких условиях, при невозможности принимать кадровые решения, но отвечать за них в последующем, за действия этих кадров, так или иначе должно было сказаться на вашем взаимоотношении с коллегами, с представителями, я не знаю, промышленного корпуса. Ваша репутация, говоря простым языком, как вы ее оцениваете сегодня, не оказалась подмоченной, что вы имели отношение к этой команде, на которую не могли влиять?
Вы знаете, если бы я ставил перед собой постоянно этот вопрос, который мне задали, о своей репутации, я бы ничего не делал. Я вспоминаю одного преподавателя в институте на военной кафедре. Мы ему задавали вопрос: что делать, если начнется атомная война? Он говорит: да ничего, ложитесь, накройтесь белой простынью и ждите. Понимаете, о себе можно всегда беспокоиться, но тогда точно никаких решений, никаких взаимодействий нормальных не произойдет. У руководителя всегда должны быть следующие качества. Он должен принимать решения. Если оно плохое, можно его отменить. Если оно недостаточно отработано, можно подкорректировать. Но если ничего не принимает, как говорят, знаете, арифметически 0 на 0, сколько не умножай, всегда будет 0. Поэтому никогда не думал о своей репутации, о своей карьере. А люди, которые меня знают, прекрасно знают, что ни я, ни мои родственники, ни мои дети нигде никогда не замараны. В крайнем случае, об этом никто никогда нигде не говорил, и я уверен, что это так и есть.
Тут же вопрос следует, а действительно ли Бусаргин был таким никчемным губернатором, как об этом много говорят и говорили еще в его бытности?
Да нет, я так не думаю. Вы знаете, у меня с ним неплохие взаимодействия. И ушел, я никаких камней в его сторону бросать не буду. Вот. Я бы, наоборот, хотел, чтобы он был более жестким, более требовательным человеком и, самое главное, более объективным. Вот этого, может быть, чуть-чуть и не хватало. А так это был толковый человек, с которым можно было говорить на разные темы. Он очень много ездил по Пермскому краю, общался с людьми. У него есть свои плюсы. Но и появились и минусы, когда необходимо было принимать очень четкие, ясные решения.
А они не принимались в силу?
Они не то, что там не принимались, а принятие их затягивалось. Я два момента могу просто-напросто отразить, связанные с такими знаковыми объектами, как аэропорт и зоопарк. Угу. Я убеждал его изменить форму проведения мероприятий по аэропорту, вот, долго убеждал. В итоге он согласился, но прошло время.
Сейчас немалое уже, причем.
Да, немалое время. Вы помните всю эту историю, я останавливаться не буду. То же самое по зоопарку. Я буквально, когда было принято решение Черняевского леса, я подошел ему, высказал все проблемы, потому что я очень хорошо знаю этот участок Перми, знаю, какие там сети идут. Вот, предупредил, что будут проблемы, знал мнение людей. Вот, и убеждал очень и очень долго. Но одно из убеждений сработало. Он, наконец, согласился, когда я показал ряд документов, где невозможно было реализовать этот проект.
Спрашивают по поводу продавливания многих решений, которые исходили в первую очередь из кабинета губернатора, ну, как принято считать сегодня, и в буквальном смысле переламывали через колено. Вспоминают историю как раз с зоопарком, со сменой зонирования Бахаревки. Эти ключевые моменты, вот когда не договаривались...
Ну, продавливание, если честно говорить, то было больше через политические моменты. Вот, в том числе и по отношению к городской власти и так далее. А с точки зрения экономики, с точки зрения управления, продавливать ничего не продавливалось, и это невозможно сделать, потому что система, она не позволяет это решить. А вот через политические моменты, то есть там, возможно, будешь, не будешь работать там и так далее, наверное, это существовало. Но в итоге, слава богу, все закончилось нормально с тем же зоопарком, и я подчеркиваю, что у нас были очень много серьезных разговоров, в итоге, к моему мнению, прислушались, убрали с Чернявского леса.
Это, наверное, обрадовало многих пермяков. Что касается вашей персональной ответственности, для многих людей не совсем очевидно, у нас разделение властей-то, как структуру управления государством, часто путают, подменяя функции органов законодательной власти органами исполнительной, вы отвечали за Кабмин. И одним из наследий этого периода были уголовные дела, связанные с министрами. В сознании людей это прямое подчинение. Министр подчиняется премьер-министру. И это значит, что вы в ответе за то, что происходило в Министерстве спорта. Павел Александрович Лях сейчас под домашним арестом. То, что говорили по поводу Минсельхоза, но это уже после того, как Иван Огородов ушел в отставку. И так далее, и так далее. Как можете прокомментировать уголовные дела, связанные с чиновниками уровня Пермского края самого высокого ранга?
Ну, вы знаете, если вы назвали Павла Александровича Ляха фамилию, я могу сказать, что это один из самых эффективных был руководителей не только в Пермском крае, но и в Российской Федерации.
Мы, кстати, соглашаемся с этим журналистским
сообществом. То, что он подписал, ну, во-первых, он подписывал это и согласовал с Виктором Федоровичем, акты, вот, а поле было не заклеено, в то время просто-напросто выпал очень рано снег, 3 октября, вот, это факт. Я абсолютно уверен, что Павел Александрович там ничего не поимел. лично для себя. Да, он подписал, это, скорее всего, административное нарушение, и оно должно быть, получить какую-то оценку, но подчеркиваю, что вот что касается стадиона «Динамо», да, я не думаю, что он там что-то поимел лично для себя. Я не буду говорить о людях, которые ниже работали, это сложнее мне сказать, потому что это абсолютно другой уровень управления. По Павлу Александровичу я могу сказать именно это. Что касается остальных фигурантов, ну, так получилось. Я всегда говорил своим коллегам, ребята, работать надо так, чтобы у вас не было на руки, и чтобы вы не косились на те деньги, которые проходят мимо вас. Вы находитесь на государственной службе, и ваш функционал абсолютно другой. И на верхнем уровне у нас невозможно было по нашим нормативным документам, которые я подписывал как председатель правительства, а они все проходили через ведомство прокуратуры, там никаких условий для коррупции не было. А вот ниже, когда подписывались акты выполненных их работ, понятно, видимо, какие-то сговоры были. Я здесь не хочу это как-то замылить или сказать, что здесь люди действовали в чьих-то интересах, у них, возможно, и это было, вот, но лично на меня никогда ни с какими предложениями никто не выходил.
Когда вас назначили руководителем кабинета министров, для многих эта новость, ну, стала весьма приятной. Говорили о том, что вы способны, с учетом вашего опыта работы в исполнительной и законодательной власти, вы способны стать тем самым буфером между командой варягов, условно называем ее так, и теми, кто живет, работает и зарабатывает в Пермском крае. В первую очередь, конечно, пермская промышленность. Басаргина представляли как человека дела, как человека, который способен вернуть Пермскому краю ту самую историю, именно как промышленного опорного края державы. Получилось ли поработать в этом направлении? Насколько мне известно, это общее представление, конечно, я не погружен в эти вопросы глубоко, как, наверное, никто, кто не находится в структурах власти. Удалось ли все-таки каким-то образом достичь консенсуса с промышленниками? Ведь говорили о том, что они многие были недовольны действиями Виктора Федоровича и вас на посту руководителя кабинета министров.
Ну, если вы найдете такого промышленника, которого пригласите в эфир и со мной побеседовать...
Никто не скажет, поэтому я вас спрашиваю.
Вот я вам сейчас отвечу на этот вопрос. То навряд ли получится у нас разговор предметный и конструктивный. Потому что...
Много эмоций.
Я всегда говорю, нет, нет. Я всегда говорю, я ж не с луны упал. Слава богу, прошел все пути на производстве от простого мастера до руководителя предприятия. Но дело не в этом. Я могу сказать, что у нас, наоборот, создана соответствующая нормативная база, и она создавалась всегда в Пермском крае, благоприятная для работы промышленности. Но кто первый специнвестконтракты в Российской Федерации внедрил? Мы. У кого льготные ставки с точки зрения инвестирования в основные фонды? Только в Пермском крае и много-много другое. Я готов это перечислять на отдельной программе, готов с кем-то подискутировать. Очень серьезная и плодотворная работа как раз была с промышленниками. И то, что на сегодняшний день удалось сохранить промышленный потенциал, и эту оценку уже дает сейчас Максим Геннадьевич Решетников, это как раз вот эта хорошая, планомерная и, самое главное, совместная работа с промышленниками, создание условий для их работы здесь, в Пермском крае. Я знаю, о чем идет разговор. У нас большая часть промышленности, к сожалению, это досталось по наследству, на сегодня не принадлежит пермякам. Вот в чем проблема. Практически сегодня 1-2 руководителя являются собственниками предприятий. Все остальные входят в другие структуры, находящиеся за пределами Пермского края.
А значит, налоги.
А это все. Это не столько налоги. Налоги они платят. Но... Инвестиционная политика этих предприятий, она зависит от принятия решений на стороне. Это большой минус пермской промышленности.
Но ведь были проекты именно промышленного развития, привлечения инвестиций, которые не сработали. Вокруг Чусового очень много споров и разговоров различного толка. Крона звали, вроде так они и не дошли до нас. И еще целый ряд площадок, которые сегодня оказались пустыми. И в отсутствии инвестирования со стороны этих крупных предприятий в Пермский край винили как раз власти.
Ну, если могу сказать, что вы, если вот эти примеры привели, я готов на них ответить. Крона. Они попали под санкции. Просто-напросто финансирование планировалось этого проекта. Они, кстати, выкупили землю. проект уже практически начал согласовываться. В итоге попали под санкции. Они финансируются через Райффайзенбанк. Там прикрыто просто-напросто и сейчас находится под санкциями.
Угу.
Вот в чем проблема. И под санкциями находится вся страна с точки зрения привлечения инвестиций. Где-то что-то протекает, где-то что-то не получается. Крона приняли решение по другим схемам не проходить. Что касается Чусового, ситуация очень непростая. Очень непростая. Вот, я этот завод помню, каким он был. Перспектив у завода не было абсолютно никаких. Вот, ни политических, ни экономических, никаких. Что касается подписанного соглашения, я еще в 2000 году с Седых заключил пари, что по той схеме, которой они планируют построить новый завод, эта схема нереализуемая. Это было заявление.
И в конечном итоге,
так и произошло. Понимаете, какая ситуация? Другое дело, сейчас можно много что рассказывать, что было. Другое дело, надо организовывать работу. Слава богу, сейчас принято решение по утверждению модели, вы знаете, территории опережающего развития. Я надеюсь, что Чусовой на сегодняшний день имеет все предпосылки получить соответствующее развитие. И там два предприятия уже строятся.
А какие?
А одно предприятие по переработке древесины, китайцы пришли, второе предприятие по ремонту труб. Строится цеха. Я надеюсь, что тот сигнал, который мы получили с подписанием соответствующего постановления правительства о территории опережающего развития, это льготное налогообложение, позволит привлечь еще ряд инвесторов, и такие интересанты на сегодняшний день есть.
Все-таки у нас система так устроена, что органы государственной власти не должны, по идее, вмешиваться в конфликты там, не знаю, хозяйствующих субъектов, так их можно, в общем, назвать. У них есть своя экономическая целесообразность. И я слышал оценки о том, что вот именно та часть работы, которая зависела от правительства и от руководства Пермского края по созданию площадок, ну, о некоторых вы уже сказали, она, если и не отсутствовала, то была какой-то велотекущей. Вспоминают крупные инфраструктурные объекты, про аэропорт вы уже сказали. И там понятно, что здесь вовсе не экономическая целесообразность была причиной всех бед и зол. Но ведь у нас было много других, ну, скажем, схожих проектов инфраструктурных, которые были прекращены по причине не связанных и исключительно с экономикой. Например, дорожное строительство возьмем. Есть огромное количество примеров. У нас банкротилось большое количество крупных компаний, именно в Перми созданных. И вот эта вот история с именно уходом с рынка, причем в незабытие, прекращение существования экономических субъектов, созданных и работающих на Пермском крае, она как-то особо ярко звучала в паблике. Ну вот Пермгорстрой ушел, да, если я не ошибаюсь, перестал существовать как таковой. А потеря тех, кто был возвращен и работал в Пермском крае, это как можно прокомментировать? Это объективные...
Ну, вас только интересуют дорожники или что-то еще другое?
И если есть примеры из других отраслей, конечно.
Было. Я могу сказать, что на 99,9% это менеджмент так работает. Я знал и разбирался, в чем там происходит. Но если не умеют люди управлять...
Менять этих людей возможности не было.
Там собственники работают, понимаете, какая вещь? Вот и все. Что касается вот той направленности, которую вы так в комплексе сказали, это действительно очень большая проблема здесь, в Перми, в Пермском крае, и она не последних лет. У нас вообще инфраструктурное развитие поставлено, ну, если взять поговорку народную, мы телегу впереди лошади поставили. И так делается до сих пор, к сожалению, уже много-много лет.
И решение этой проблемы в руках кого?
Вот я вам сейчас могу вести пример один, да? Вы знаете, у нас комплекс медицинских учреждений в Камской долине,
угу.
Да? Там сделано было все для того, чтобы площадка была инвестиционно привлекательная для совсем других целей.
Подведение коммуникации.
Конечно, там подвели документации, тоже центр сердечно-сосудистой хирургии, там инженерная инфраструктура стоит дороже, чем сам центр. Но к ней привязались потом все остальные.
И мы можем их видеть сейчас.
А делать период. Надо все наоборот. Понимаете? Поэтому у нас на сегодняшний день и нет нормальных стадионов, дворцов, различных фитнес-центров и так далее, и так далее. А есть в соседних регионах это дело. Все наоборот поставлено. Вы знаете, вот была дискуссия на Братской зоопарк.
Угу.
А там собственников земли вокруг этого участка сотни уже выкупили, готовые потом были для перепродажи, когда знали, что туда заведут инженерную инфраструктуру. И так практически все делается. А делаться должно быть наоборот.
Но это же коррупционные схемы.
Ну вот так.
Эта информация ведь должна быть закрытой, по большому счету.
Какая закрытая? У нас половина таких площадок в городе так осваиваться.
Геннадий Петрович, Тушнолобов.
Вам аэропорт назвать, что ли? Тоже знаете всю систему. Кто там собственник, кто перепродавал, в том числе бывшие руководители города.
Не будем называть фамилии.
Да,
Геннадий,
конечно.
Петрович Тушнолобов, председатель Совета директоров Корпорации развития Пермского края, экс-премьер-министр нашего региона, в гостях на «Эхо Перми», в прямом эфире. Ваши вопросы на +7 963 870 10 00. Это СМС, Вайбер, Ватсап и Телеграм, 404-582-017, наши эфирные ICQ. Прервемся на короткую рекламу. Сразу хочу сказать, что мы без федеральных новостей в половине часа. Ждите новости от наших коллег ближе к 14 часам. Продолжается прямой эфир на «Эхо Перми». Артем Жаворонков у микрофона. Геннадий Петрович Тушнолобов у нас сегодня в гостях. Давайте уже постепенно от итогов работы вас на посту премьер-министра, о тех проблем, которые существовали тогда, и многие из которых, наверное, существуют сегодня, и вашим преемникам придется их решать. Перейдем к тем темам, которые у нас, ну, не то чтобы извечные, но, по крайней мере, сегодня они остаются в поле вашего зрения в части вашей новой должности. Вы сейчас председатель Совета директоров Корпорации развития Пермского края. Два слова о самой корпорации. К ней было много претензий, по крайней мере, со стороны депутатского корпуса. Говорили: ребят, ну столько денег туда вбухали, где результат? А в видении самой корпорации сейчас какие находятся проекты?
Ну, я не знаю, о каких деньгах идет разговор.
Уставной капитал,
да,
миллионы рублей.
Действительно, ну, чуть больше, конечно, чем миллион рублей.
Миллионы?
Да, миллионы рублей, точно, да. Но сегодня крупные инвестпроекты, такие как аэропорт, Березники, обозначены, да. Мы ведем кураторство 179-го квартала строительства в центре Перми. Вот. И еще одно из направлений – готовится документация по промышленным кластерам. Кстати, которые некоторые у нас утвердились и сегодня имеют предприятия, о которых мы говорили, что мы их обижаем, имеют федеральное финансирование.
А какие предприятия?
Оптиковолоконный кластер, вы знаете, да, новый звездный. Сейчас практически идет стадия окончания фармацевтического кластера, вот, и много-много другое. Это все делают люди, специалисты, документы соответствующие, идет согласование процедур, обоснование именно специалистов корпорации развития совместно с Минпромторгом, и возглавляет это дело направление, как итоговый, Чибисов Алексей Валерьевич. Я здесь считаю, что очень и очень неплохо поработали. Что касается там ряд денег, которые депутаты ставили в упрек, должны были вернуть и так далее. Мы все это сделаем в течение этого года спокойно, соответствующие графики мной утверждены. Вот. И я думаю, что мы будем в этом плане абсолютно открыты. И я сам предложил, будучи еще председателем правительства, направил соответствующее письмо в законодательное собрание в четвертом квартале прошлого года, чтобы в Совет директоров Корпорации развития вошли два депутата. 5 членов директоров, члены Совета директоров, из них 2 депутата.
Кроме председателей, вместе
конечно,
с вами?
Кроме. Вместе с нами. Ради бога, пусть смотрят, пусть участвуют в управлении.
То есть сейчас 5 человек вместе с вами, получается?
Да, никаких проблем нет. Пока депутаты своих предложений не дали, но я надеюсь, что в ближайшее время мы этих кандидатов получим.
Ведем как уже говорили
совет директоров,
о некоторых депутатах.
Но пока официально нет. Угу. Должно быть официальное решение законодательного собрания. Я думаю, что оно в ближайшее время будет. И мы наладим в этом плане абсолютное взаимодействие, никаких проблем нету.
Березники, как один из ключевых, наверное, объектов, причем прогремевших на всю страну. Как выглядят сегодня там дела? Опять же, неоднократно в СМИ появлялась информация о том, что идут строительство нового микрорайона с нарушением технологии раз, сроков два. Как там действительно выглядит?
Ну, я не знаю, про каких технологий кто говорит, да. Вот, если у них есть какие-то вопросы по нарушению технологии, пусть со мной побеседуют. Я все-таки хоть и горный инженер, но -строитель и разбираюсь в технологиях. Вот, никаких там нарушений технологий нет. Идет нормальное строительство. Да, идет задержка. Во-первых, мы на год вообще задержали этот проект, потому что правительством Российской Федерации был предложен вариант по стандартной схеме, под так называемым социальным выплатам, где мы посчитали, почти половина жителей Березников, которые нуждаются в переселении, были бы обижены, будем так говорить, простым языком. То есть потеряли бы в площадях.
Угу.
там схема, она утверждена одинаково для переселения ветхого и аварийного жилья. Мы целый год добивались и добились в окончательном варианте. Вышло новое постановление правительства именно для Березняков, и в заголовках было только для Березняков, чтобы предоставлялось жилье взамен выбывшего метр в метр. Это нонсенс. Год был потерян. В том числе с финансированием федеральным. А в положение финансирования идет равными долями. Пермский край, федеральный бюджет и Уралкалий. Вот эти задержки, они постоянно влияют, потому что нет стабильного финансирования федерального бюджета. Они ведь не могут дать, чтобы так один раз в год дали сумму, и потом, а как правило, эту сумму дают в ноябре, в декабре месяце, и за два месяца освоить такие деньги очень и очень сложно. Тем не менее, сегодня стройка идет. Стройка идет, и я надеюсь, что к концу 2018 года тот первый этап, который запланирован и утвержден в объемах переселения 12 тысяч населения Березняков, будет выполнен в полном объеме с благоустройством соответствующим, потому что там непростые грунты. Вы знаете, откуда пошли проблемы с этими фенольными домами. Мы сейчас все это дело учитываем. Там абсолютно хорошее благоустройство, абсолютно правильное инженерное решение принято. В крайнем случае, тот первый микрорайон, который пущен в эксплуатацию, показывает, что решения были приняты правильно. Лучше не торопиться, а сделать более качественно.
Другого места, чтобы избежать
там этих сложностей. Там просто других мест в Березняках нету. На левом берегу практически все подработано, либо далеко. На правом берегу эта площадка, она и предусматривалась для комплексной застройки. И
для развития Березняков.
Да, и в 86-м году было принято соответствующее постановление Совета министров РСФСР о передислокации города Березняки на правобережье. Но потом про это дело быстро забыли. И в итоге вот эта проблема нагнала.
Спрашивают, почему Уралкалий участвует так посредственно в решении этой проблемы? Ну, почему уже чаще говорят о Березняках?
Это уже оценка, это оценка мнения людей, и я к ней отношусь абсолютно правильно и нормально, потому что источником аварии является Уралкалий. Другое дело, я сам как бывший калийщик и руководитель, мы прямо сказать, что этим процессом занимались много лет. Месторождение принадлежит государству. И государство вырабатывало правила отработки месторождения, правила использования тех ресурсов, которые там есть. К сожалению, было совершено очень много ошибок.
Еще в советское время?
Да, в том числе и государственными органами. Я все это знаю, до подробностей знаю, ситуация знакома мне. Но, к сожалению, вот такой печальный итог, что два рода управления уже в Березняках затоплены.
Слушатели интересуются, хватит, пишет о Березняках. Поговорим о Перми. Что вы скажете о фонде капитального ремонта? Что происходит там и почему таким просто ужасным образом выглядит у нас эта система? Но ведь абсолютно не работает фонд.
Ну, вот вам надо было эту тему поднять не сейчас и не 4 года назад, а 5-6 лет назад. Я когда пришел в правительство, понятно, была поставлена задача, одна из форм указа президента – это снос ветхого жилья. А у нас никакой документации в 2012 году абсолютно не было. Если Татарстан начал эту работу еще в 2007 году, и до 2012 года уже была налажена система, то мы только в 2012 году ее начали. И в 2013 году буквально в последний день впрыгнули в федеральную программу, предоставив соответствующие документы. А документы надо было собрать с муниципалитетов. А в муниципалитетах практически никакой документации не велось. Той, которая требовалась для включения в программу. Да, она получилась сырой. Понятно, что торопились, понятно, что в спешке, любыми способами запрыгнуть в федеральное финансирование.
Запрыгнули, откатить потом
вот,
назад
а не никуда получится. Не откатишь. Документы какие утверждены, такие утверждены. Вот пожинаем вот эти плоды бездействия, которые происходили с 7 по 12 год. Но это я не для того, чтобы сказать, что там кто-то плохо работал. Была и вторая ошибка. Понятно, кадровые назначения, которые происходили по фонду капремонта, где приходили люди далеки от профессиональной готовности реализовывать этот проект, тоже повлияли на это выполнение этих мероприятий.
Вы как премьер-министр не могли влиять на назначение кадров? Это была креатура других приближенных к Виктору Басаргину людей?
Почему он сам принимал решение?
Ну, действительно, ведь люди-то были абсолютно удивительные часто, из связи на фонд капремонта.
Мы с вами сходимся в этом мнении. Но подчеркиваю, что основная причина, а это процентов 80, если взять от всех проблем, это неготовность документов. Я могу сказать, что и сейчас очень большие проблемы есть. Да, деньги есть. Да, они не реализовываются, но не реализовываются, когда предоставляются документы муниципалитетами, когда проходит экспертизу, принимается к финансированию, и тогда фонд капремонта заключает договора. Оттуда идут, к сожалению, с муниципалитетов документы очень и очень низкого качества.
Но муниципалитет ведь тоже имеет своего руководителя, который должен отвечать за своих подчиненных, подбирать кадры. А у нас именно при Викторе Басаргине была изменена система выбора руководства муниципалитетов. Было много споров, у нас появились движения выборы и прочее, и прочее. Получается, что исполнительная власть в лице губернатора фактически назначала руководителей муниципалитетов, за редким исключением, да и то через скандалы. А те, в свою очередь, не могли ответить взаимностью, и кроме как брать по козырек, ничего больше делать не умели?
Ну, я могу сказать, что это политика. Это не работа правительства Пермского края.
Но мнение вы себе можете высказать?
Мнение мое однозначно. Я за выборы глав территорий. Я сам избирался, я знаю, что это такое. Я за выборы.
Спрашивают, а вы, ну, этот вопрос еще пришел до нашего эфира, собираетесь ли вы на выборы какого бы то ни было рода, ну, по крайней мере, на губернаторские в ближайшее время?
Я могу сказать, что надо обновлять кадры, надо давать дорогу молодым. Вот. Если меня попросят где-то помочь, поучаствовать, я рассмотрю.
Но сами на выборы пока не
думаю. Я думаю, что, я еще раз говорю, наступает время. Ну, вы знаете, я всегда был сторонником ротации. Понимаете, вот проработав руководителем Соликамска 8 лет, я уже стал чувствовать, что где-то замыливается глаз, где-то я принимаю неправильные решения, а решение принимается на эмоциях. Надо менять кадры. Не может человек десятилетиями сидеть. Другое дело, вот среднее звено, где должна всегда соблюдаться преемственность, которая готовит соответствующие документы, вот к этому звену надо относиться очень и очень аккуратно. Когда приходят и поголовно, извините за выражение, выщелкивают кадры, особенно те, которые и не являются руководителями высшего звена, вот там всегда начинаются проблемы с управлением.
Возвращаясь к зоне ответственности исполнительной власти, привлечение федеральных средств – это одно из конкурентных преимуществ Виктора Басаргина, так говорили перед его приходом. Он долго работал в министерстве. Я почему про него, просто в его лице сейчас всю ветвь исполнительной власти. Но у нас с этим тоже были проблемы. Пытались здесь запрыгнуть, здесь. И часто получалось так, что федеральное финансирование было, а мы подкачали, если взять, пример Пермь-Великую, этот скандал все еще на устах у многих. Были прочие примеры, которые не совсем, что ли, характеризуют нашу исполнительную власть в части лоббирования интересов Пермского края на привлечение паритетного федерального субсидирования. Как с этим обстояли дела, и что вам кажется, тут не получилось или получилось наоборот?
Вы знаете, есть и что получилось, а есть что и не получилось, откровенно говоря. Вот здесь как раз всплывает то, с чего мы начали с вами разговор. Плотной, дружной работы, когда человек, любой руководитель любого уровня получал поддержку, так называемое подставляли плечо, вот этого не было. Понимаете? Я всегда старался создать эту атмосферу у себя в коллективе правительства, атмосферу доверия, атмосферу надежности, атмосферу, будем так сказать, порядочности и честности. Далеко не все получилось, потому что были другие моменты, нюансы, которые не позволяли вот это все реализовать в полном объеме. Я думаю, что это актуально для всех, и не только для Пермского края, и в том числе и сейчас для Пермского края. Создастся хороший коллектив единомышленников, коллектив, которые будут верить в достигнутые результаты, которые будут открыты с общественностью, в том числе и с прессой, да, тогда будут результаты. А вот здесь у нас были многие-многие моменты, которые, к сожалению, были со знаком минус.
Просто сейчас приводят в пример, по крайней мере, информационную повестку вокруг Максима Решетникова. То здесь дополнительные 1,5 миллиарда, то тут дополнительные 150 миллионов, там 250 миллионов. Почему таких слов не было при, допустим, последних годах правления Виктора Басаргина при вашей работе в комитете?
Наоборот, были.
Почему тогда об этом не знаю?
Наоборот, были, наоборот, сегодня имеются упреки, что вот наговорил, наобещал и ничего не сделал. Я считаю, что надо более откровенным, более открытым и более правильно, профессионально людям объяснять ту или иную позицию. Я и сейчас отношусь ко всем заявлениям именно с этой позиции, которую я сейчас сказал.
Спрашиваю, Геннадий Петрович, как вы относитесь к тому, что Пермский край, при в том числе вашем руководстве и исполнительной властью, кабинетом министров, стал дотационным регионом?
Это кто вам сказал, что дотационный?
Ну, это я переадресовываю вопрос слушателя, но мы ведь находимся сегодня в условиях дефицита краевого бюджета.
Вот вы знаете, все эти сказки про дефицит и про все остальное, наверное, нам отдельную передачу можно создать. Во-первых, если взять 100% бюджета, который собирается в крае, у нас оставалось 48%. Все остальное забирала федерация. Это в большей степени связано с так называемым налогом на добычу полезных ископаемых и связано с ресурсными организациями. Было поменено законодательство. Ничего другого не произошло. И стали называть дотационными. По факту недотационных всего 6 территорий, где абсолютно другая структура налоговой базы. Это первое. Второе, про дефициты бюджета. Это политика, высказывание отдельных депутатов законодательного собрания, ничего имеющее под собой на основу. Я могу сказать, что дефицит мы показывали, ну, можно так сказать, грубым вариантом, искусственно, чтобы получать какие-то соответствующие преференции из федерального центра. Там тоже политика в этом плане неправильная. Кто хуже себя ведет
тот меньше
в бюджетном получает. Процессе, тот больше получает.
А, даже так?
Мы 2 года показывали бюджет бездефицитный, правильный, и в итоге практически каждый год снижались дотации на госпрограммы, на полномочия государственные, которые мы выполняли за счет федерации и так далее, и так далее. Постоянно шло снижение. Поэтому мы просто-напросто прекратили. Это вообще предмет дискуссии федерального уровня, в том числе депутатов Государственной Думы, которые сегодня вот нас представляют здесь Государственную Думу Пермский край. Это очень серьезная проблема.
А надо... как тогда вот тем 6 регионам удалось достичь этой иной системы налогооблагаемой
базы? У них другая структура налогооблагаемой базы, понимаете?
Но это ведь они договорились с федерацией.
Ну, давайте «Газпром» к нам зарегистрируем, и что будет? Что Питер? Ну, Питер, да, и что? Они газ добывают и перерабатывают в Питере, что ли?
Ну, конечно, нет.
Ну, вот и все, вам ответ один. И то же самое можно по Москве, то же самое по другим. Это первое. Вторая сторона вопроса, это, допустим, вот Ямало-Ненецкий автономный округ, который я тоже неплохо знаю. Ну, там социальных-то объектов вот раз-два я общался. Понимаете?
Социальная инфраструктура.
Конечно, да. На содержание, которое идет, это самое, идут основные ресурсы. Содержание это очень дорогое удовольствие. Сегодня об этом скажет любой глава муниципалитета, любой руководитель на уровне правительства Пермского края. Это очень дорогое удовольствие, и на это требуются очень серьезные финансовые ресурсы.
Детские сады, пожалуй, одна из немногих работ, на которые часто обращают внимание со знаком плюс. Все-таки действительно, у нас эта проблема сейчас каким-то образом начала решаться. Но при этом в минусе здравоохранение, об этом много говорили. И опять же, с точки зрения инфраструктуры. Вот тут недавно появилась новость, что Максим Решетников съездил в Кизел, и вроде как сейчас их ждет счастье в лице отказа от инфраструктуры больничной прежней, и вроде как что-то собираются строить там новое. Вообще, кстати, Кизел, в двух словах, немного времени у нас остается. Я знаю, что вы эту тему досконально просто, до мелочей знаете. Что там сегодня происходит? Когда приставка «депрессивный» может чисто гипотетически отвалиться от этого, ну, некогда богатейшего региона Пермского края?
Вы знаете, когда принималось решение о закрытии шахт, была составлена соответствующая программа. Я был участником и докладчиком на заседании правительства, тогда был председателем правительства Владимир Владимирович Путин. Эта программа была наполнена деньгами. К великому сожалению, через некоторое время уже новая власть Пермского края эту программу закрыла. Все деньги, которые предназначались Пермскому краю, ушли в другие регионы, представляющие не по другим, а в угольной отрасли.
Угу.
Мне, допустим, один раз Тулеева встретил я в аэропорту, сказал, я прошу спасибо, с Пермского края мы получили 100 миллионов на жилье, потому что вы там не израсходовали. А в Кемерово они ушли. И там они построили на 100 миллионов в те годы жилья. Программа была закрыта, и сейчас этой программы нет. Там в том числе был целый раздел с очень серьезным финансированием экологических проблем. Это со сточными водами, с другими. Со строительством инфраструктуры, со строительством нового водоканала, водоснабжения, канализации, социальной сферы и так далее, и так далее.
А сейчас
вся решить, она была можно? Прихлопнута благополучно, насколько мне известно, в 2002-2003 году. Ну, а что, сейчас пожинаем. Так, а программа не исполнена.
Есть ли сегодня перспективы-то для того, чтобы разрешить все эти проблемы?
Ну, поконкретнее, что вы имеете в виду?
Ну, собственную программу краевую, ведь надо что-то делать.
Конечно. Угу. И такая программа разработана, но она буксует в Москве. Сейчас они только финансируют с точки зрения переселения людей, предоставления соответствующих сертификатов для переселения людей, которые находятся также в зоне подработки, подработки, связанной с шахтами кизела. Другой пока программы нет, к сожалению. Другое дело, что, конечно, я считаю, что вот сейчас снова есть идея разработать программу, и я высказал желание поучаствовать в разработке этой программы.
Корпорация развития может как-то подключиться к этому?
Готовы тоже подключиться, и мы с Максимом Геннадьевичем эту тему уже начали обсуждать.
Еще один вопрос, который не могу задать, который просили меня переадресовать вам несколько человек. Он короткий, по поводу Перми Великой, по поводу нашего крытого манежа. Говорили о том, что так как мы не выполнили обязательства, прописанные в соглашении о приоритетном финансировании, деньги федеральные нужно будет вернуть.
Насколько мне известно, Максим Геннадьевич Решетников договорился, что денежки останутся в Пермском крае.
И в течение этого
думаю, что
года...
июнь-июль манеж будет введен. Очень плохой там действительно проект с огромными недостатками, не соответствующий санпинам существующим, был, зашел к нам этот проект, к великому сожалению. Они делались типовые, все типовые, вот раньше их удалось реализовать в других территориях, потому что на год, на два раньше там другие были соответствующие требования. Мы-то не успели это сделать.
К большому сожалению. К сожалению, и время наше эфирное закончилось. Итак, мы 4 минуты перебрали у местных новостей. Геннадий Петрович Тушнолобов, председатель Совета директоров Корпорации развития Пермского края, был гостем прямого эфира на «Эхе Перми». Геннадий Петрович, огромное спасибо. Ну и до новых встреч, я надеюсь.
До свидания.
До свидания.